Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Щипковым, заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора. Добрый день, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Александр.
Поводом для нашей беседы стало уникальное событие. Спустя 40 лет вы добились реабилитации вашей мамы, которая в советское время пострадала за веру и 3 года провела в тюрьме. После освобождения она в течение нескольких лет писала книгу очень пронзительную, удивительную, которая называется «Женский портрет в тюремном интерьере». И это такое искреннее и честное свидетельство о той системе, в которой она – филолог, кандидат наук, человек с прекрасным образованием – попала. Та система страшная, сложная, которая ломала судьбы людей и психику людей. И то, как изменилась ваша мама, она в том числе рассказывает в этой книге. Это, наверное, самое для меня было сильное потрясение, как меняется отношение к людям, которые изначально тебе кажутся такими страшными, ужасными убийцами, ворами, насильниками. И ты боишься оказаться в их среде. А оказавшись, ты смотришь на них совсем по-другому, и освобождаясь, ты сам меняешься. То, что я прочитал в книге. Но прежде чем мы поговорим об этих выводах, а как, собственно, произошло, что мама была осуждена?
Ну, сама ситуация, там сначала принимается решение, что ее нужно изолировать от общества. Она уже не преподавала, она была уже уволена из института, уже была лишена степени кандидата наук, ученой степени. И стоял вопрос, сажать, не сажать. Очевидно, сначала принимается политическое решение, что сажать, потом подбирается материал. Ну, ищут какую-то зацепку. Они очень небольшим кругом в Москве в одной квартире там ужинали, пришли с проверкой документов. А это довольно часто было у нас там. Мы собираемся, ну, паспорта проверили, ушли. Шел участковый там с дружинником. Это была похожая ситуация. Пришел там участковый, возможно, как это, 2 милиционера и дружинники. И один из дружинников хотел забрать у мамы блокнот, который она держала в руках, записную книжку. И она спрятала за спину, завела руку за спину, и говорит, ну, с какой стати я буду отдавать блокнот. И этот молодой человек взял руку и поднял ее наверх за спиной. Ну, болевой прием. Ну, ей было 50 лет, она была 1,46 м рост, она была очень маленькая женщина. Вот, он взрослый, молодой, крепкий парень, как потом выяснилось, мастер спорта по боксу. Вот. И он у нее вырвал этот блокнот. И когда он ее руку отпустил, она автоматически хотела дать ему пощечину. Чисто женская реакция. Ну, просто оскорбительно, да? И задела по подбородку его. Ну, вот этой ситуации потом говорила, что, в общем, нечего руки распускать. В любом случае. Вот. Но так уж случилось. И через какое-то время, значит, открыли не сразу, тоже, очевидно, думали, как-то взвешивали. Ее даже не арестовали, она не была арестована до суда. У нее взяли подписку о невыезде, и она жила в Смоленске вместе с моей женой и внуком, ну, моим сыном, которому тогда был 1 годик. Вот. А я в это время уже, меня не было, я служил в армии. Вот. И через какое-то время, все-таки, очевидно, они колебались, приняли решение, все-таки сажаем. И по полной сразу, там максимум было 3 года, дали ей сразу 3 года. И сказали, что это злостное, заранее продуманное намерение, дружинник при исполнении обязанностей. Вот когда пересматривали суд, ну, выяснилось, то есть мы-то и так это знали, что он был не при исполнении обязанностей, у него не было ни повязки, он не представился, у него не было никакого удостоверения. Я даже до сих пор не знаю, был ли он дружинником или кем-то другим. Ну, так у нас это условно в памяти осталось, что он был дружинником, поскольку он был штатским человеком. Вот. И после суда 8 января состоялся суд 80-го года. Ее отправили в изолятор на Красную Пресню. И она там какое-то время находилась. Она какую-то часть была в Матросской тишине, какую-то часть времени она была на Красной Пресне. И сразу же, мы много об этом с ней разговаривали, и сразу же она столкнулась с уголовным миром. Ну, просто в камере, с уголовницей. И она говорила, что она очень боялась этого. Конечно, она читала Солженицына, она читала Шаламова и рассказы, и все. Конечно, она страшно боялась лагеря, тюрьмы. И вдруг она попадает. И это все-таки политические зоны, они тяжелые были, там жизнь не сладкая была. Но все-таки там была своя специфика, это были очень маленькие зоны. Там было по 40 человек, по 50, это очень небольшие были. Женские, того меньше. Ну, я разговаривал с женщинами политическими, кто сидел, там с Варей Машковой такая была, очень известная диссидентка, чудесная женщина. Она мне много рассказывала, два раза сидела о своих посадках. А здесь, значит, она с уголовницей. Вместе с ней сидели девочки из... Это было знаменитое уголовное дело карусельщиков. К сожалению, мама скончалась, и я утратил имена этих. Я с таким интересом встретился бы с этими женщинами, которые сидели тогда с мамой, с этими карусельщицами. Если вдруг они видят этот эфир, или кто-то знает это дело карусельщиков, значит, это весна... зима-весна 80-го года, то, ну, меня несложно найти через канал «Союз». Я буду очень признателен, если вы меня найдете. Она описывала очень хороших девчонок, которые попали в эту мясорубку, а это в ЦПКО стали карусели крутить в три раза быстрее, собирать деньги. И там была какая-то сложнейшая финансовая схема. Ну, естественно, они были преступники. Да, они там, ну, по советскому законодательству. Но имам попала в камеру как раз с одной или с двумя девчонками из этого дела карусельщиков. Про них какие-то фильмы уже подснимали потом. И она описывала, какие-то хорошие девочки были. И она описывала, она понимала, как они, какая сложная ситуация. Как правило, эти девчонки шли за парнями, которых они любили. Вот. И как бы они страдали за свою любовь. Да? То есть за каждой историей это просто либо детектив, либо, значит, любовная драма можно снимать, да? Делать фильм. Жуткие условия, сырость на этой Красной Пресне. Эти, значит, все время вода течет, душно. Девчонки курят. Сидели в основном молодые. Вот. Проститутки, наркоманки, воровки, кого сажали, да? Это молодой контингент, это возраст маминых студенток. Она на них так и смотрела. Встречались такие тетки жесткие, которых, она говорит, я побаивалась. Такие опытные, но не по разу сидели. Это, как правило, те, кто были в бандах грабителей. Это такие очень жесткие были женщины. Ну, или экономические преступления. Там сидела с ней в лагере в Уссурийском директор московского завода шампанских вин, или как она называлась. Вот. Но это была интеллигентно образованная женщина-экономист, которая очень много воровала. Она говорит, да ну что, я воровала вагонами. Значит, она хвастала, значит, как они воровали это шампанское. И... когда я попал к маме на свидание, и когда я приезжал туда в зону, и когда уже после ее освобождения, разговоры, как правило, были не о каких-то условиях физически тяжелых, хотя условия были жуткие совершенно. Представляете, зона 3500 женщин, поселок Михайловка, Уссурийский край, недалеко от китайской границы, это женская зона, и там нет воды на женской зоне. Вот. Она привозная. Гигиена, все, как хочешь, так живи. Вот. Но об этом как раз мало. О людях, о судьбах. Вот о чем шел разговор. Она, в смысле, мама моя, после освобождения, человек абсолютно непрактический и не приспособленный к организации, даже участию в каких-то, не то что политических, это общественных структурах. Она бредила, значит, идеей создать какую-то организацию, которая бы помогала женщинам, но именно с образовательным уклоном. Она хотела, это 80-е годы, это абсолютно нереально было. Она говорит, надо создать какую-то структуру, которая бы занималась заочным образованием. Потому что единственный способ, если же мы говорим, что их надо перевоспитывать, то перевоспитывать их можно только через обучение. только через образование. О том, чтобы церковь привлечь, тогда даже в голову это не приходило, что такая возможность может появиться. Но хотя бы обучение наладить, потому что и при советской власти заочная форма обучения, она, в принципе, была доступна заключенным. Но она была, мягко говоря, плохо организована. И мама хотела, говорит, как-то, она там пыталась какие-то записки писать и так далее. Вот. То есть я это ничего, конечно, не смогла сделать. Но говорю о том, как мысль у нее шла, что ей хотелось. И когда она туда попала, она начала просто людям помогать. А как она может помочь? Утешить, объяснить, написать молитву. Объяснить, что такое молитва. Когда к ней приходят и говорят, Николаевна, дай мне такую молитву, чтобы там у Зойки там глаза выскочили, у мерзавки. Ну, мама так улыбнется и говорит, нет, ну молитва, она другая, она для другого, начинает объяснять там. Или другая ситуация. Девочка записала, не знаю, там «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», что-то, ну, какие-то, Ефрема Сирина, какие-то основные такие. А у нее зашмонали, отобрали, ну, не положено. Она приходит, плачет, говорит, Николай, напиши еще раз. Я сложно выучить, не могу выучить, а листочек читать могу, запомнить не могу. Она говорит, вот я еще раз пишу, учи наизусть, оттуда не зашмонают. Вот. Это и в книжке она этот пример приводит. Оттуда из души не зашмонают.
Я выписал несколько цитат. Татьяна Николаевна пишет, я увидела продуманную одновременно стихийную систему мер для расчеловечивания человека. Для ежедневного, ежечасного унижения человеческого достоинства, для уничтожения в человеке всех основ личности, родственных и семейных связей, развлечения добра и зла, самоуважения. И это не громкие слова, те примеры, которые она приводит из своей судьбы, из судеб своих сокамерниц, это подтверждает.
Дело в том, что... Действительно, советская система была настроена на, как бы настроена, как музыкальный инструмент настроена, в этом смысле настроена, на расчеловечивание. Беда в том, что расчеловечивание касалось не только заключенных, но и того аппарата, который их обслуживал. И тех, кто их охранял, и тех, кто их сторожил, и начальство, и так далее, эти женщины. Вот. А я когда приезжал, общался с ними, это очень чувствовалось. Очень чувствовалось. Состояние этих людей. Они на самом деле по психотипу и по духовному состоянию ничем не отличались от своих заключенных, от своих подопечных. Это единый мир. Поэтому, когда сегодня мы тоже... Я всегда с интересом, что касается всей этой системы тюремной, всегда с интересом, когда чтобы натыкаюсь, так посматриваю по понятным причинам. Когда мы говорим о том, что мы должны гуманизировать, и мы это делаем реально, и бытовые условия, что телевизоры теперь, ну, мобильные, хотя они и запрещены, они везде присутствуют и так далее, белье, то белья не было. А надо начинать вот этот, если так можно сказать, очищение, облагораживание с персонала. Это мое глубочайшее убеждение. Только после этого сможет произойти гуманизация их, так сказать, подопечных. Отсюда надо идти. А сейчас думаете, что как-то проще? С каким трудом храмы открываются в зонах? Сейчас чуть-чуть полегче. Но и сейчас масса проблем. Это очень длительный был процесс. Патриарх Алексей очень много этим занимался. Патриарх Кирилл этим очень много сейчас занимается. Масса вопросов. И на законодательном уровне и так далее. Ну, естественно, на каком-то и духовном, и психологическом. Главное же все-таки это люди. И мама совершенно интуитивно, находясь там в зоне, она и занималась перевоспитанием этих уголовниц. Не система государственная занималась, а отдельно взятый человек, которого взяли туда и насильно засунули. Она это не специально. Для нее это было абсолютно естественно. Она открыла там подпольную школу. Она стала учить девочек французскому языку. Выяснили, ну, там были жесткие меры были приняты, да запретили, потому что они говорят на каком-то языке, который непонятен так сказать, охраняющим всем. Это было пресечено. Но там была библиотека очень маленькая. В этой библиотеке бесы оказались в Достоевском. Мама с ними читала бесов. Вот. И на некоторых это, так сказать, для некоторых было просто изменение мировоззрения. Повторяю, это не были какие-то девочки с высшим образованием. Это кассирши, которые взяли 10 рублей для того, чтобы со своим молодым человеком сходить в ресторан, думая, что они завтра доложат. А завтра пришла директор и сказала, где десятка? 3 года. Полно было таких девочек, которых вообще нельзя было сажать. Надо было пугнуть один раз, ей неделя в изоляторе посидеть и на всю жизнь. А ее сажают на 3 года, за это время ее муж бросает за 3 года. За это у нее нервный стресс, у нее циклы прекращаются, простите за подробности, там на физиологии повреждение организма начинает происходить. А ей говорят, ты беременна, и начинают ее там прессовать. Жуткие вещи, просто калечили, калечили людей. И мама пыталась помочь этим калеченным. Потому что это, ну, реально, это живые люди.
Заканчивается книга удивительной историей и удивительным выводом про женщину, которую Татьяна Николаевна назвала кроткой. В одной из прошлых программ, когда мы беседовали, вы как раз и говорили о том, что понятие «кроткое» для многих даже студентов педвуза было
неизвестно. 60-х годов.
60-х годов. И здесь вот возникает это определение «кроткое» к женщине, которая сидела по статье за убийство. Но, как рассказывает ваша мама, ситуация была такая, какое-то отдаленное село. Муж систематически, регулярно, долго издевался над этой женщиной. В какой-то момент подросший сын от первого брака увидел эту картину избиения и убил своего отчима. И эта женщина приняла обвинение на себя, пошла в тюрьму за него. И ваша мама описывает удивительное смирение и такое сияние, которое исходило от этой женщины, как она всем старалась помочь, как она со всеми тепло общалась. И заканчивается книга фразы «Может быть, Соня, эта женщина, и была единственная христианка в нашем лагере». При том, что ничего не было сказано, действительно, была ли она верующая или нет, но вот сам факт...
Она была верующая. Мама не рассказывала про нее. Даже подробности, что там было, какая там была семейная коллизия с мужем, пасынком, понятно, это деревня, это алкоголь. Вот произошло это убийство. И она говорила о том, что, говорит, я очень жалею всех женщин, которые сидят, это Соня говорила. И она говорила, за себя сидеть, наверное, очень трудно. За свои грехи, за свои преступления. А она сидела за сына и радовалась, что сын остался на свободе. Мама с ней говорила и о Боге. Она однажды задала ей вопрос, а ты была в церкви? Ну, она была крещеная, это Соня. Она говорит, ну, изредка, когда в городе заходила свечку поставить, а храмов-то не было. А представляете, там, Дальний Восток, Сибирь, какие огромные территории, и, естественно, невозможно там в храм людям поехать. Они работают, у них хозяйство, куры, гуси, колхоз. И ее представления были очень лаконичны, так бы я сказал. Она говорила, ну вот, Христос же терпел, ну и мы должны потерпеть. Или она спрашивала, задала маме вопрос, а чем баптисты отличаются от православных? Мама как-то очень деликатно старалась, тем более они вот с Галей так были в очень хороших отношениях. Мама очень деликатно говорила, ну вот они Христа почитают, а Божью Матерь не почитают. Не, ну это что ж так, то есть Божью Матерь не почитают. Вот. Стихийно так, ну как же. Вот. Вот и такое очень простое кредо. Вот Господь терпел, Божью Матерь почитаем. Все.
Но зато в своих
Евангелии
действиях...
читали. Ну, конечно, она была православным человеком. По жизни своей.
И по отношению к другим людям.
И по своему внутреннему состоянию. Совершенно незлобивая. И мама поэтому и называет ее кроткой. И она мне говорила, что так мне у нее учиться надо. Вот, даже не то, чтобы учиться, это слово не подходит. Вот я не такая, да, вот.
Как сложилась судьба мамы после освобождения?
Ну, благополучно сложилось. Правда, первый год ее не прописывали, и это был 83-84 год, это около больше года, так немножко прессовали. И нам приходилось ее прятать сначала в Ленинграде, а потом мы уже не могли ее с квартиры на квартиру таскать, и где-то уже мы боялись, что ее арестуют. Потому что у нее паспорта не было, работы не было, а возраст еще был не пенсионный, было 53 года. Ей до пенсии было 2 года, она обязана была работать. Если не работаешь, тогда 1 год за тунеядство давали. А поскольку она была бы уже рецидивисткой, то могли бы и больше дать. Поэтому нам главное было, чтобы ее не арестовали. Мы просили паспорт, паспорт не давали, просили прописку, нам отказывали в прописке. Ну, специально создали такие обстоятельства. В конце концов, мы ее спрятали на Псковщине, и там батюшки одни, в общем, нам помогли очень. В конце концов, удалось ей выправить паспорт. И потом, в общем, разрешили, в конце концов, ей прописаться ко мне. Я единственный сын, больше ей некому было прописываться. И она работала вахтером. Работала в научно-исследовательском институте. В этом институте был сотрудник знаменитый, что, где, когда, Саша Друзь, вот, который был тогда звездой. И он приходил, а мама вахтером сидела, он спускался вниз и консультировался. Они все время тренировались, но они технари были. А вот гуманитарная сфера, понятно, технарям было посложнее. И он приходил, Татьяне Николаевне, на вахту, консультировался по каким-то вопросам филологическим или там лингвистическим, не знаю. Мама к нему всегда так относилась, большой симпатией. Какие замечательные мальчики. Очень любил эту передачу смотреть. Вот. А потом уже, когда советская власть кончилась, появился такой у нас в Ленинграде еще тогда институт богословия и философии. Сейчас он уже не существует. И при нем школа была, такие гуманитарные классы, там, по-моему, 8, 9, 10. И мама преподавала там французский язык. И за это время она проработала еще 15 лет, занималась своим любимым делом. Она написала замечательный учебник французского языка.
В завершении нашей программы давайте расскажем о том, как закольцевалась уже после смерти вашей мамы история, как восторжествовала справедливость, как появилась мемориальная доска на здании института.
Когда встал вопрос и пришла идея, а, собственно, это моей жене пришла мысль в голову, она говорит, Сань, давай, говорит, ну, доску повесим маме мемориально. Я говорю, ну, как-то невозможно, не разрешат. Она говорит, ну давай попробуем. И мы взяли, просто изготовили эту доску. Просто сделали. Нас очень наш ныне покойный друг Александр Казачок, замечательный скульптор был, вот, сделал эту доску. И я подошел к Святейшему Патриарху, показал макет и надпись. Здесь преподавала Татьяна Николаевна Щепкова, пострадавшая за православную веру в годы гонений. Святейший говорит, ох, Александр Владимирович, ну, не дадут вам доску повесить. Будет очень это, с такой подписью. Говорит, будет сопротивление. Я говорю, если повесим. Говорит, ну, повесите, говорит, я приеду освещать. Так, благословите вешать. Он благословил. Патриаршее благословение. За год. Да, были сложности. Были люди, которые помогли. Помог Владимир Николаевич Плигин. Тогда был депутатом Госдумы. Помог Алексей Островский, нынешний губернатор Смоленска. Помог нынешний владыка Серафим, который возглавляет молодежное движение. Тогда он был секретарь епархиального управления, иеромонахом был в Смоленске. Очень помог по благословению Святейшего, очень помогал. И многие-многие другие люди, просто я не могу все имена перечислить, которые помогли. Университетские помогали, безусловно. И мы сумели, депутаты городские, смоленские депутаты, но там же все фракции, понятно, сложнейшие отношения. Депутаты голосуют мемориальную доску городскую. Это не то, что пришел, повесил. Они проголосовали тогда, в 2012 году, единогласно. Я вышел, ко мне люди подходят и говорят: слушайте, Александр Ильич, это первый раз вопрос, за который все фракции голосуют вместе.
Ну, на этой оптимистической ноте мы завершаем нашу беседу. Спасибо за ваш рассказ.
Спасибо за приглашение.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,